Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Короткое свидание». С вами Наталья Пронина. И сегодня у нас в гостях Леонид Толмач. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Часто даешь интервью?
Нет, не часто.
Я очень рада, что у нас все получилось, потому что дозвониться до Леонида практически невозможно. Он все время на съемках и в качестве помощника режиссера, и ассистента, и директора по кастингу, и актера.
Ну да, можно и так сказать.
Скажи мне, пожалуйста, мы с тобой познакомились вообще в совершенно других условиях, не творческих, хотя церковь можно тоже назвать творческим миром. Ты помнишь, как это произошло?
Если честно, смутно, но в церкви, да, мы познакомились.
На каком-то служении?
На каком-то из, по-моему, там даже представление, что ли, какое-то было, если я не ошибаюсь. И я как там тоже играл там кого-то из, по-моему, уже забыл, если честно. Ну, вот творчество у меня немножко оттуда все пошло, как бы мне понравилось на сцену там выйти и там играть. И, собственно, вот так вот, скорее всего, так и было.
Но самое интересное, что после этого я, наблюдая за твоей жизнью, подглядывая ее в соцсетях, я была чрезвычайно удивлена трижды. Первое. Как ты пришел в кино? Как это вообще произошло? Надеюсь, я сегодня это пойму, потому что у нас не было времени, пока мы бежали от метро, об этом поговорить. Второе. Как ты удивительным образом женился и стал настоящим мужем, да, и чудесным папой. Ну и третье, конечно, это то, что сейчас работает во всю твое агентство. И, конечно, мне в связи с этим хотелось бы тебе задать массу вопросов, но начнем со всего по порядку. Как вообще оказался ты в кино?
Так а также в церкви мне один человек говорит, я, говорит, снимаюсь в массовках. И показывает мне фотографии. И он там в милицейской форме 70-х или 80-х годов. На фоне желтой копейки, ну, этой милицейской, мне стало интересно. Я говорю, как бы тоже мне хотелось бы поучаствовать. Он мне дал контакт, я связался с человеком в январе месяце. Я связался, написал, а мне ответили только в апреле. И пригласили меня на...
Через 4 месяца?
Да, ну там загруз большой по сообщениям. Я это уже сейчас прекрасно понимаю. Пригласили на съемки рекламы баннерной. Вот я еще думал идти, не идти. Нас пригласили, ну, там в качестве массовки, естественно. В качестве, там набирали актеров массовых сцен. Вот я пошел туда и поснимался там. Ну, и познакомился там с ребятами, которые со мной поделились, соответственно, группами, где размещаются объявления о съемках различных, совершенно в различных проектах. Ну, естественно, мне стало интересно, и я вступил в эти группы, начал сниматься, ходить и по массовкам сниматься, и попал к Александру Николаевичу Сокурову, и там снимал Золотухин-младший, это был его дипломный проект. «Мальчик русский. Жизнь на ощупь». Этот называется кино. Можно увидеть его в интернете. Вот. И там меня отобрали на... Ну, то есть на игровую... Прямо в самом процессе выбирают мальчишек кого-то там. Ты будешь делать это, ты будешь делать то. И меня начали крупным планом там снимать. Вот. И, ну, мне понравилось. Как бы вовлеченность. Это там грим 40 минут наносят, пока там... Там вот эти работа костюмеров, гримеров, это Первая мировая война, там все грязные, это лагерь, там кашу тебе на лицо наносит, она засыхает у тебя, да, это как будто обожженное лицо, красное все такое. Ну и вот, и, собственно, я там поснимался, увидел кастинг директора, подошел, начал спрашивать вообще ребят, как устроиться на работу. Потому что уже я понял, что я на работу не хочу на обычную устраиваться. Я много-много где работал в этой жизни. И Бог меня так привел именно вот в это место, именно в эти обстоятельства. Естественно, ну, мне сказали, что ты что, знаешь, сколько желающих таких, просто очень много. Я в ответ сказал, что говорю, желающих, может, и много, но вот такой, как я, один, возьмите меня.
Mm-hmm.
Ну, и мне сказали, выходи на стажировку. Я пошел стажироваться. Это называется в простонародье, в киношном, бригадир по актерам массовых сцен. Еще проще, бригадир по массовке. Вот. И я вышел на обычный там сериал для «России-1».
Mm-hmm.
И начал стажироваться там практически за бесплатно, но все равно это был какой-то такой вот для меня шаг. На тот момент я волонтером был в, от церкви. Вот я ездил 2 года до этого по странам. То есть я заканчивал библейскую школу в христианскую. И нас отправляли по разным странам служить в реп-центра ребятам, которые в тяжелых обстоятельствах жизненных. В общем, ну, естественно, это все бесплатно. Это все по духу было. И я этим и здесь, в Питере, и занимался. Вот. И когда пришло кино, я общался со своим духовным наставником. Это у меня это пастор нашей церкви «Живой Израиль», Виталий его зовут. Вот. И он мне дал добро на то, чтобы я двигался вперед, потому что, ну, я от себя очень много наделал решений, которые, ну, иногда в большинстве случаев, ну, когда ты верующий, ты берешь и говоришь, нет, я этого хочу, нет, я этого хочу. Бог, Он для тебя хочет чего-то особенного, ну, по Его плану, не по твоему. У нас мы можем много чего предполагать, а Бог располагает к этому, ко всему. И, в общем, я получил добро на то, что, ну, на то, чтобы я участвовал в киномире этом, в кинопроцессе.
Ну. Виталий знал вообще об этой кухне что-нибудь?
Ну, как? Не знаю.
Предполагал.
Наверное, предполагал.
Что это интересно?
Ну да, я ему рассказывал, как это все, ну, как бы, не все прям все рассказывал, но как бы, как это происходит. Понятно, что, находясь в среде, когда ты постоянно с верующими людьми, и ты не куришь, не пьешь, ты двигаешься постоянно в слове находишься, Библию читаешь каждый день, там, молишься. И поначалу, когда я столкнулся с этим миром кино,
Вышел из зоны комфорта.
Я начал молиться перед едой. Там обед на площадке объявляют. И я, как обычно, это... И на меня люди хлоп такие. Ну, я постепенно, ты когда, ну, не готов к этому, ко всему, ты постепенно, либо ты отдаляешься, либо ты пребываешь в том, в чем был. Ну, для меня было сложно, поэтому я постепенно начал отдаляться, то есть от своего основного вот этого волонтерства и служения ребятам. И я ушел из этого, пошел в кино. Ну, тем не менее, ну, я церковь не оставил, я дальше, вот, ну, двигался просто вот так вот, отдельно уже. Потому что, ну, по-другому, ну, никак. Нельзя полностью посвящать себя одному делу или другому, ну, надо быть в чем-то одном. Я сделал такой выбор, получил на это благословение от старшего, как бы, и погнал дальше. Ну, собственно, как-то так.
Вопрос. Ну, сразу же, конечно, возникает, так как я являюсь по профессии режиссером, но эстрады и уличного театра, я прекрасно понимаю, почему я сейчас не работаю в шоу-бизнесе, хотя возможности предоставлялись очень большие. Когда мы в Москве заканчивали институт, у нас была возможность работать и с артистами, и на сцене, и гастроли, и так далее. Но мир шоу-бизнеса, он меня слава богу, не коснулся. А точнее, наверное, я приняла решение не входить туда. И у меня получился проект, о котором ты знаешь, «Калина Красная». Это совершенно настоящий особняком проект тюремный.
Да, да.
Вот. И там я, как верующий человек, могу себя вести как верующий. Ты, придя в кино, смог остаться верующим? Или были моменты искушений?
Да были, конечно.
Все-таки были.
Так они постоянно есть.
Как не свалился?
Это они постоянно есть.
Как не сошел со светлого пути?
Ну, потому что оно рано или поздно тебя приводит ко дну. Но дьявол, он же как рыкающий лев, написано, что он ходит, ища кого поглотить. И было, ну, с кино. Кино – это вообще такое место, где у тебя нет нормированного графика по работе. Где ты, если ходил раньше каждое воскресенье в церковь, то тут ты можешь пропускать по 3 месяца, по 4 месяца подряд. И, естественно, отдаляться от этого, от всего. Но как, когда ты молишься, когда ты пребываешь, ну, дома считаешь Библию, молишься, просишь его помощи, общение с ним имеешь, тогда как ты еще держишься? А когда ты вообще полностью от этого отходишь, тогда уже очень страшно, ну, чтобы упасть как-то, потому что ты ждешь либо... Уже начинаешь, ну, чувствовать это внутри, когда как будто у тебя либо деньгами, либо здоровьем, либо чем-нибудь, какими-то обстоятельствами. Вот. И я очень много увидел, как бы... Очень много свидетельств его работы в моей жизни, его любви, да, не никакой работы, его любви в моей жизни, где я думал, что в моей жизни это лучшее, что может быть. Оказалось, что это был только мой выбор, например, где потом я получил за это как бумеранг, когда ты запускаешь, он к тебе обратно и прямо ударяет в тебя, прямо когда ты его не ловишь. Вот я разные моменты падений, и когда вот он, ну, когда ты, не он от нас отступает, мы отступаем от него. А когда ты находишься в мире в таком, когда ты просто в мире находишься, тебе тяжело. Ну, когда ты общаешься с людьми, ты приходишь в церковь, там один день «Аминь, Аллилуйя», там кричишь, а всю остальную неделю, как бы, посещая церковь, свободное от грехов время, так не работает. Ну, нельзя это скрывать вообще ни в коем случае. Ну, я никого не осуждаю, есть очень разные люди. И я просто говорю от себя, про себя, о том, то, что я испытал на своей шкуре, то, что нельзя стесняться того, какой ты веры. Потому что очень много вероисповеданий, очень много, и они трубят на каждом шагу. Там, ну, не буду говорить, кто, как бы, но мы видим это кругом, сплошь и рядом. Когда ты говоришь, что ты христианин, протестант, они тебе сразу говорят: а, сектант. Я говорю: ну, как хочешь, называй. Я говорю: я в Христа верю, это вот мой спаситель. Я верю в Бога Отца, в Христа, в Духа Святого. Вот это мое основополагающее, почему я вообще здесь стою. Очень много раз я мог и погибнуть, и остаться там калекой, и все прочее. Очень много было всяких там случаев в жизни тяжелых, там, в связи с переездами. Ну, много в разных ситуациях каких побывал.
Конечно.
И я понимаю, что я в данном моменте нахожусь только благодаря его любви. И когда ты находишься в кино, и тебя спрашивают: а ты что там, это, тебе там какие-то там песни ты там размещаешь в соцсетях у себя. И я говорю: а я никому не навязываю. Ну, что самое главное, ну, я поначалу, ну, всем рассказывал, и понял, что, ну, это не место, это место, да, где, несомненно, везде место, где проповедовать надо, говорить о том, что мою жизнь изменил Бог вот в лучшую сторону, и если бы не он, то я бы здесь не оказался. Но люди, они по-разному все воспринимают, а когда ты там в коллективе находишься, в рабочем, только-только, я не из этих сумасшедших, в этих таких, которые там вышибают двери, кричат, давай, веруй, как я. Не, меня спрашивают, я отвечаю. Меня спрашивают, и я говорю, что вот так и так в моей жизни был такой период, когда я мог лишиться жизни и покаялся. Просто ничто не могло мне помочь. А я был верующим, как обычно, как все люди, которые там, православный храм, там, икону поцеловать, свечку поставить, все нормально будет. Нет, а в духе не переживал. И тут, когда столкнулся с обстоятельствами в своей жизни, я понял, что мне ничего не может помочь. У меня как до сих пор, я упал на колени и молился так, что у меня все просто мокрое было насквозь на утро. На следующий день ситуация поменялась в корне. То есть, и я уехал в Израиль потом. Я там познакомился с ребятами. Мне предложили, говорят, у нас есть школа, у нас со всего семинария, со всего мира едут люди с разных городов, с разных стран. Пошли с нами, у нас там поучишься, там будет круто. Я такой думаю, а что, я приехал туда, никого не знаю, а тут эти в волейбол как-то мы там играли еще. Оказались с Питера тоже ребята, отовсюду, с Нью-Йорка, там, с Германии. Mm-hmm. И они все там учились в этой библейской школе, я там пошел, поучился с ними. Вот, и я понял, что конкретно там служение репцентров, это когда туда приходят люди с разными проблемами, с зависимостями, с проблемами со здоровьем, с моральным, с физическим, все покалеченные. И я понял, что Бог мне помог, то есть не дал, вытащил меня из ситуации, где я не знал, как мне быть, я бы лишился жизни, мне кажется. Там просто мне не хотелось жить. У меня был такой переломный момент. Это все с отношениями было связано. И я решил, что я буду... Я хочу идти и двигаться в этом во всем.
Могу задать вопрос, связанный с твоей нынешней профессией? Еще раз вернувшись к этому вопросу, трудно очень верующему человеку выходить из зоны комфорта, в которой он живет, в церкви, реп-центре, где все посвящено служению Богу. И вот Господь говорит, ты готов? Давай вперед, давай служи, не бойся, я с тобой, я тебе во всем помогу. Ты приходишь на площадку, и там все подчинено вот этому творческому процессу, процессу, который диктует режиссер, сценарист и так далее. Как часто тебе приходилось идти, на сделку с совестью? Ты понимал, что это неправильно, а тебе нужно этот момент или промолить, или что-то сделать. Вот как сложно в этих ситуациях, как ты поступаешь обычно в ситуациях, столкнувшись, далеко не христианских, в твоей работе?
Выполняю работу свою, которая мне... у меня есть начальство, я подчиняюсь начальству. И всякая власть написана от Бога стоит и поставлена. Поэтому... таких приказов, указаний, конкретно, чтобы были против моей воли, что что прям неправильно совсем, у меня не было такого. Я к этому отношусь как к рабочему процессу и понимаю то, что я понимаю, что это очень тяжело, когда там люди вокруг, разные площадки, разные проекты совершенно постоянно, ты как в солянке постоянно в этой, там, потому что разные департаменты, там, кто актерами занимаются, одни люди, грим — это другие люди, это и постоянно эта команда собирается, и она бывает собирается-то, где ни разу ты мата не услышишь, а бывает собирается, где утро начинается с того, что один другого, и это все настроение такое вот. Тяжело, но приходится выполнять это. Очень противников много встретил, которые и смеялись, и все прочее, и там и обзывались, и желали там и зла, и смерти желали. И много-много было, много чего было.
А были проекты, от которых ты просто отказывался? Потому что понимал, что...
Да, были, да.
Здесь не получится.
Ну, потому что бывают прям жестокие такие. Я потому что работал до этого с человеком, который берет прям такие... Ему нравятся такие штуки, видимо, притягивает такие там, где... Ну, а-ля там клип какого-нибудь там лютого там... мышерокера какого-нибудь, где там все там с зашитыми ртами, там, ну, вот прям вот, ну, это вертеп такой, где там, ну, от таких, да, было дело, отказывался, но все равно бывает, ты попадаешь в, когда работаешь в русском кинематографе, а ты попадаешь, это кино, тем более, они разные ситуации постоянно показывают и транслируют это, снимают это. Не знаю, меня Бог миловал прямо от совсем таких вот.
Сейчас нам в соцсетях нельзя рекламировать ту или иную какую-то работу, но мне очень хочется тебя спросить, а был ли проект, в котором ты был абсолютно счастливым? Ты вот прям понимал, что это заказ от Бога?
Да я думаю, что это каждый на самом деле от него. Просто, ну, просто вот, ну да, был проект, где просто я себе даже представить не мог, но то он просто помещает тебя в обстоятельства разные. Там, где режиссер там говорит: «Доброе утро, мои хорошие», там оператор подходит и здоровается, там обнимает тебя, и вот так вот в этой атмосфере любви и, ну, добра. Понятно, они там бывают разные ситуации, но в разных ситуациях, когда они проходят, это, ну, тяжелые там моменты, где-то опаздывают, где-то не получается, где-то там шторм, где-то там что. И люди это как бы... Как это принимаешь, так и проходишь это. Если ты на ровном месте нервничаешь, и, естественно, там все нервничают вокруг, и все наполняются этим духом негатива, где все кусают друг друга, а к концу съемочного дня, к концу съемочного месяца, к концу съемочного полугода на одном проекте там уже, я не знаю, как не поубивают там друг друга. Но могу сказать просто, ну, я молился о том, чтобы Бог мне... У меня было такое, что я сидел без работы долгое время, потому что в кино это месяца такие, как после Нового года, февраль, январь, вот эти вот, ты можешь просто сидеть и ждать. Вот. И я как работал на человека, я ждал, когда он мне даст работу, когда у него появится проект. И вам много уже, сколько, я 7 лет работаю в кино, уже 8-й получается. И я постоянно ждал, ты постоянно ждешь, у тебя нету вот этой определенности. Попадешь ты даже не знаешь, куда ты попадешь, на какой проект ты попадешь, ты не знаешь, что там тебя ждет. И в тяжелые моменты, ну, я молился, я искренне просил Бога о том, чтобы в моей, ну, поменялось, либо я ушел из кино, либо чтобы как-то что-то изменилось. Ну, вот как говорится, он закрывает какую-то дверь тебе, и ты думаешь, что, ну, вот это та дверь, которую ты должен был идти. И он открывает тебе еще. И есть вот у меня лично такое свидетельство, что у меня начали появляться свои проекты. То есть я уже как ассистент был полноценный ассистент по второму плану, который занимается подбором артистов массовых сцен, групповых и эпизодников, эпизодов с текстом, без там. И я, соответственно, на площадке с ними занимался, кастинги проводил. И вот у меня сейчас вот это случилось все буквально вот весной.
Первая самостоятельная работа.
Нет, у меня была, это были маленькие до этого такие, где там клипы, там рекламки или там пару дней. Но не было полноценного проекта, чтобы я взял и сам шагал. Потому что, ну, кино это такой акулий бизнес, где все хотят и все, ну, это
друг
есть,
у друга
очень
вырывают.
Большая конкуренция. И я просто, ну, молился. И Бог мне подарил раз проектик маленький там был, сериал. Потом, бац, у меня сейчас закончился в августе. В сентябре. Полный метр, который выйдет на большие экраны в кинотеатрах, где я в своих проектах там, как их, ну, бывает, и снимаюсь так промелькну. Ну, и я верю, что он мне даст еще и еще. Ну, просто надо верить в это.
Слушай, мне нужно еще раз тебя представить. Вдруг только что подключился кто-то. Хотелось бы напомнить, что в эфире проект «Короткое свидание». Мы говорим с актером-реконструктором, ассистентом кастинг-директора по подбору актеров, кастинг-скаутом. Почему? Ответишь потом. Организатором фотосессии Леонидом Толмач. Присоединяйтесь. И, конечно, вопрос, что такое кастинг-скаут? Волонтер?
Скаут – это поиск. Например, у вас есть запрос, вы мне звоните и говорите, мне нужен табор цыган на и два лилипута, и два великана на вот на такой-то проект. Я вам говорю, что я поищу, и ищу, и нахожу, и предоставляю вам. Это вот либо вам нужны солдаты, либо вам нужны кто угодно. Это значит поиск актеров.
Скажи мне, пожалуйста, ну, раньше казалось, что для того, чтобы попасть в кино, нужно быть человеком, ну, по крайней мере, со средним, специальным или с высшим образованием, для того, чтобы уметь все это делать с профессиональной точки зрения. Сейчас в кино может попасть в связи со спросом на рынке любой человек.
Да, ну, смотря куда и как.
Вот чуть-чуть сказать об этом, потому что наши подписчики, они наверняка будут интересоваться. Я тоже хочу сняться в кино. Что для этого нужно? Вот, что бы ты сказал?
Что для этого нужно? Ну, во-первых, нужно желание и вера в себя, но не слишком большая в плане того, что есть люди, которые слишком верят в себя, а на самом деле не рассчитывая свои настоящие возможности с существующими, которые на самом деле есть. Потому что есть люди, которые говорят, я актер, да у меня вообще все, ни разу не снимавшись. А есть люди, которые, ой, слушай, интересно, я бы попробовал. А я вот когда-то там в театре там играл, там какого-нибудь там томата. Ну и вот. И главное, что нужно сделать, это захотеть и вступить в определенные сообщества в соцсетях. Вот у меня есть такое, например, где...
Ну, вот я... где вы фотосессии проводите, да?
Это нет, это другое. Это сопутствующее к тому основному, потому что у меня когда-то было, вот когда я начал сниматься, я лазал по группам, и когда ты заходишь в группу, ты начинаешь листать стену и искать это объявление, где требуется там на завтра, потому что ты ищешь сам, куда подать свою заявку.
Я чаще всего натыкаюсь, знаешь, на какие вопросы? Требуется автомобиль. Я сразу думаю... наверное, это очень интересный проект, если там потребовался Мерседес какого-нибудь там прошлого века, очень и очень старинный.
Ну, я и машинами тоже занимаюсь, подбором и автомобилей, и, если надо, то и локацией. Но в основном моя основная деятельность – это люди. И, в общем, вы берете... Я когда-то сделал вот группу тоже такую же. Я просто устал лазать, говорю, по группам и выискивать себе, куда пойти посниматься. Я сделал чат и туда начал скидывать все с разных групп, начал скидывать туда в одно место объявления, где люди просто присоединялись и смотрели, куда им, ну, не лазая по группам, не тратя на это время. Ему понравилось, он видит, там, на завтра требуются, там, например, медицинские работники, вот такие-то параметры.
И примерно так выглядящие.
Параметры, возраст, и люди заходят по записи, оставляют, там написано, либо анкету оставляют под комментариях, либо автору объявления отправляют, с ним связывается этот автор объявления и говорит, вы готовы на завтра там, или там на какое-то число? Ты говоришь, готово. И все, и идешь, снимаешься. Это в актеры второго плана, это очень просто попасть, просто главное желание. Другой вопрос, когда ты хочешь сняться в чем-то посерьезнее, это уже групповка, это где ты крупным планом, с главными актерами, с отыгрышами, например, свита там царя какая-то, там, или там писарь, там его на фоне сидишь, там у него там 5 съемочных дней, и вот он там с ним должен быть. Вот. И есть эпизоды с текстом и без есть эпизоды. Там, где уже ты с главным актером пересекаешься или с каким-то из главных актеров и непосредственно с ним взаимодействуешь. Говоришь с ним в кадре. Там. У меня было много уже таких всяких разных. И когда тяжело, когда нет образования, когда ты не знаешь, как это, когда ты не работал и не снимался никогда, и говоришь, да я знаю как. И там тебе говорят, дерись в кадре, начинаешь драться по-настоящему, например. И это уже неправильно. То есть нужно сценический бой знать, то есть знать, что как нужно ударить, как нужно сказать, как нужно к камере стоять, что нужно делать, каждый дубль одно и то же.
Тебе приходится заниматься образованием подобных людей, актеров? Ну, которые с улицы пришли.
Образованием?
Ну, то есть вы обучаете их потихонечку на площадке?
Нет, обучаю. Не, ну, а инструктаж дается людям.
Угу.
Инструктаж
справился, снимаешься. Не справился.
Стандартный инструктаж дается людям, что нужно делать, что не нужно делать, как нужно делать. То есть это нужно повторять одни и те же действия до бесконечности. Иногда, ну, ты приходишь в кино, ты думаешь, а сейчас там как, это не театр, это в театре, там нет дублей в театре у тебя. Там как идет представление, так и идет. А в кино там ты сделал дубль, ты опять еще дубль. И смотря какой режиссер, бывает там по 20 дублей одного и того же действия, и это выматывает, бывает ожидания много в кино, когда ты сидишь и ждешь, и думаешь, когда же меня позовут в кадр там. Вот. Ну, на профессиональный уровень, чтобы попасть, в любом случае это обязательно нужно иметь актерское высшее образование. Я могу сказать о том, что есть самородки, есть очень крутые ребята, девчата, которые очень круто это делают, но играют, не имея высшего образования. Но у них есть, значит, какое-то самообразование. Или они в этом совершенствуются как-то тем или иным образом, не крича о том, что он умеет просто. Я умею, я могу. У меня все получится. А на деле я видел актеров, которые начинают заикаться в кадре. И на самом деле, когда ты говоришь, что можешь играть, а на тебя направляют камеру вот так вот, а тебе еще говорят, веди машину, а теперь еще и повернись, и в определенный момент на рацию ответь. А еще и дорога скользкая, и когда у тебя прав нет, и ты водить не умеешь.
Хорошо. А ты води.
Да, у меня был такой случай, да.
Назвался груздем, залезай в кузов.
Это достаточно Ну, не просто. Непростой это труд актерский, если те, кто думают, что это... Нет, на самом деле, это очень интересно, очень заманчиво все. Но когда на деле, нужно быть готовым к тому, что ты не будешь спать практически. У тебя все твое время, смена 12 часов, где ты только должен работать, а ты должен еще добраться до туда. Там часа два бывает где-нибудь там в Кронштадт куда-нибудь тебя увезут. Тебе надо до туда ехать, то есть 2 часа, а потом снимаешься, у тебя еще переработки бывают. И, и бывает так, что практически 20-часовые смены. И вот я работал у крутого режиссера на, там, про Великую Отечественную, там, про нашего героя. Михаила Девятаева был кино. Вот, и у меня было полгода, где я просто как реально в концлагерях, да и на аэродромах вот находился, в самые жуткие непогоды, там, в самое вот, там, штормовое предупреждение, там, концлагерь, люди в этом, в, по щиколотку в грязи, там, в робах стоят 200 человек, и им нужно управлять, им нужно поддерживать их моральное, ну, их состояние, потому что это, ну, нереально.
Это твоя миссия?
Да, я, ну, да, конечно, мы ими управляем, это наши люди, которые там стоят, которые нам доверились, они пришли сниматься. И кто-то, разные люди приходят, и есть люди, которые приходят, говорят, что я умею, я могу, а потом куда-то пропадают. А есть люди, которые говорят, я научусь, я вот пойду какие-нибудь курсы пройду. Ну, очень много актерских курсов, где можно подтянуть и речь, и можно движение, сцен-движение, и все разные там фехтования и все прочее. Люди, танцы. То есть, чтобы быть актером, нужно быть супер многогранным человеком. Как режиссеру, я что рассказываю это вообще тут? Ну, как-то так.
У нас с тобой время летит просто незаметно, да, и ты видишь, да? У нас до конца передачи осталось немного. Мне хотелось бы сказать спасибо тому человеку, который помогает, поддерживает, вдохновляет тебя. Это твоя вторая половинка, твоя жена. Вот, если я не ошибаюсь, вы в профессии оба.
Ну да, сейчас оба. Мы и познакомились на съемочной площадке с ней.
Это неудивительно, потому что у тебя нет другого свободного времени. Или жена рядом, или куда деваться.
У нее была другая профессия до этого, и она тоже, когда пришла посниматься, она тоже не часто снималась, и пришла посниматься, и я там, а я там работал. Вот, тоже там был какой-то, по-моему, сериал, то ли что. Ну и вот мы познакомились, начали общаться. У меня был не очень простой период, где человек меня очень... Ну, общением своим она меня поддерживала. Мы долгое время общались. И я начал меняться в более ответственную сторону. Я был, ну, в прошедшие многие там моменты в своей жизни, но я понял, что я вот с ней рядом... Я еще более ответственный стал. У нас ребенок, у нас собака, у нас кот, у нас работа, у нас дом. И я вот боялся взять ответственность. Как бы я понимал, что у меня и такая работа, где тут еще ответственность такая. Но я все же взял, потому что я верю, я доверяю Богу свою жизнь. А Он не по силам не дает.
А ты молился, чтобы у тебя была помощница?
Конечно, молился.
Вот тебе и дал.
Конечно, конечно.
Вот и мама твоего ребенка, и жена, и коллега, и друг, который посоветует. Да. Представляешь, какая у нее? У нее в 4 раза больше нагрузка, чем у тебя.
Это точно. Это...
Как зовут?
Ирина.
Ирина, большое вам спасибо за Леонида, потому что я сегодня, когда его увидела, а мы давно не виделись, я поняла, что этот человек... у которого есть дом. Это очень важная деталь, которую подмечают все женщины. Мы немного должны сказать о том, какие бы ты дал профессиональные советы тем людям, которые собираются в кино идти. Что им нужно делать? Я знаю, что сейчас один человек точно сидит и караулит эту передачу, потому что он считает, что у него должно получиться. Вот... Допустим, мы говорим сейчас с этим человеком, что нужно для того, чтобы попасть в кино. И, собственно говоря, это твой, может быть, будущий потенциал.
Ну, что нужно? Надо иметь страницу в соцсетях, вот в одной из наших известнейших. Угу. Вот, по крайней мере, здесь, в Санкт-Петербурге, в ней размещаются объявления. Если человек из Москвы, то там у них в мессенджерах в основном объявления. Ну и нужно быть готовым к тому, чтобы у тебя были фотографии. Вот как раз-таки портфолио, чем я занимаюсь.
А давай вот это мы проговорим, потому что это за...
Портфолио, ну вот, сторона. Человек хочет, режиссер ищет себе образ.
Угу.
Вот, и люди, которые записываются на съемки, отправляют фотографии свои, которым там уже, ну, там, года два. Человек меняется каждый год, каждый там у него происходят видоизменения, и... Бывает, я был свидетелем того, где приходит человек, записался к тебе, а у него там серьезный какой-нибудь эпизод, и приходит на фотографиях один человек, а приходит совершенно другой человек. Вот. И нужно актуально иметь фотографии, не в солнцезащитных очках, не с друзьями рядом. Однотонный фон серый, ты один, и вот крупный план, во весь рост, чтобы было видно, что у тебя руки, ноги, или если чего-то не хватает, то тоже, чтобы это было видно. И короткое видео с рассказом о себе, где ты говоришь, если ты даже не актер, неважно, ты говоришь о том, то, что у тебя есть навыки какие-то. Ты в любом случае, если взрослый человек, у тебя по-любому есть какие-то навыки. Ты там умеешь кататься на лошади, там у тебя права категории там Б, С, Д, Е. Или ты там с оружием профессионал какой-то, либо ты лингвист, либо что-то. Об этом говоришь коротко, до минуты. И вот этого достаточно. Достаточно, чтобы попасть на какой-то первоначальный этап съемок, где ты отправляешь свою анкету короткую, где там о себе данные, рост, вес не надо в кадре, только если ты не весишь 300 или 40 килограмм, например. Рост, размер одежды, размер обуви, контактные свои данные, почту, телефон – и фотографии с видео. Все берешь, отсылаешь эту анкету на понравившееся объявление. И, соответственно, ждешь приглашения, когда тебя пригласят, тебе звонят, приглашают, и ты едешь сниматься. Главное приехать, не опоздать. Вот в этом деле очень четко с этим должно быть. Лучше приехать заранее на 10 минут. Кино не любят, когда опаздывают. Вас, тебя приглашают, тебе должны подготовить. Тебе сделать грим должны, тебя переодеть должны, или если ты в своей одежде, это современный проект, сказать, что подойдет и в этой, в которой у тебя. Но в любом случае этап подготовки в каждом из ней происходит.
Скажи мне, пожалуйста, когда человек проходит кастинг, он сколько времени тратит на съемки? Ну, вот в среднем. Сутки, двое, трое. Решается ли вопрос с гостиницами, если это иногородний человек? Как быстро он получает гонорар? Вот такие вот бытовые вопросы.
Бытовые вопросы. Отправил анкету. Например, вот мне хочется там посниматься. Я вижу объявление, которое кажется мне, что мне подходит по моему возрасту, параметрам. Я отсылаю анкету, со мной связываются. И, например, мы в Питере находимся, а съемки в Москве. Они тебе говорят, что ты утвержден, тебе покупают билет, либо ты покупаешь билет и предоставляешь чек, это все оплачивается. Проживание, если это там несколько съемочных дней, то это все обговаривается. В основном это предоставляется какая-нибудь там гостиница, либо... Многие живут, ну, как бы берут, снимают себе какую-нибудь комнату там на пару дней. Если это разные продакшены, разные проекты. Но я говорю, например, про хороший какой-нибудь, про который есть коммерческий, есть некоммерческий. Некоммерческий – это там, где снимают в основном студенты для портфолио себе, для, вот, чтобы у них было больше проектов, там, или экзаменационные какие-нибудь. Там можно... посниматься, но ты там не получаешь никаких гонораров. А тут, ну, например, ты едешь в Москву, тебе сняли гостиницу, ты отснялся, твой 12-часовой рабочий день, И если это один или два съемочных дня, в основном это оплачивается каждодневно. Mm-hmm. То есть и ставка оговаривается заранее. Mm-hmm. И там, ну, например, тебе сказали столько-то, и тебе сказали там три дня, и в начале условия, там, ну, ты подписываешь бумагу о том, то, что ты отчуждаешь свои права на изображение, на звука, там, визуализацию, конечно же, потому что, ну, все это законно, все, ну, должно быть подтверждено, есть бумага, ты ее подписал, ребята тебе сказали, что ты, например, у тебя три съемочных дня, и в конце последнего съемочного дня ты получаешь за все дни. Угу. И либо ты каждый день получаешь за каждый день. И все.
5 минут до конца программы. Я хочу тебе рассказать одну интересную историю в моей практике. Однажды, я 17 лет в этом году исполнилась, работаю с осужденными. И однажды ребята в Самарской колонии меня спросили: Наталья Генриховна, а чем бы вы занимались, если бы не Калина Красная, если бы не тюрьма? И я ответила, не задумываясь, не ища никакого подвоха, я говорю, я бы снимала фильмы о животных.
Класс.
И мальчишки улыбнулись и сказали, решили на нас порепетировать. А потом перейдете к своей мечте. Вы скажи мне, пожалуйста, реабилитационный центр – это очень сложная аудитория и в то же время благодарная. Благодарная, да. Я просто знаю реабилитантов, я знаю, с кем тебе приходилось работать. Ты, порепетировав на такой сложный, накачав себе мышцы профессиональные, перешел в кино. Но здесь трудно?
Да нет, для меня не трудно.
Угу.
Я просто прошел всякие вот эти
ситуации.
Когда ты молодой пацан, которому там 20 с чем-то лет, и ты оказываешься с дядьками в одном доме, и тебе надо с ними там 3 месяца прожить до следующего переезда там, угу, в другую страну и так далее. А дядьки там, кто по 50 лет, кто по 30 отсидел за тяжкие там преступления, и ты должен им рассказать, да, о том, как нужно жить. Ну, мне это...
Я
прошел эту школу, да, угу, и я везде, где бы я ни находился, мы с ними находили общий язык, потому что я парень тоже такой, ну, как можно сказать, дворовый. Угу. И... В общем, везде было, как школа, да, у меня была, общение с разными, а в кино ты везде разных людей встречаешь абсолютно.
Ты счастлив?
Конечно.
Есть мечта?
Я жив, здоров и счастлив. Да, есть, сейчас есть.
Можешь не говорить?
Ну да, конечно, есть.
Мы можем ждать чего-то удивительного, красивого и классного, самостоятельного, самодостаточного от Леонида.
Очень верю и надеюсь в это.
У нас есть часть аудитории, верующие люди. Пожалуйста, помолитесь, присоединитесь, чтобы мечта Леонида сбылась. Мы сейчас не будем ее озвучивать. И еще один вопрос, который мне придется тебе задать. Сильно загружен. Вот 1 минута на то, чтобы узнать, ты придешь еще раз к нам как-нибудь?
Зовите, постараюсь прийти.
Угу. В ближайшее время ты уезжаешь куда-нибудь?
Нет, но в ближайшее время сейчас плотно будет по
съемке в Питере, да?
Да. Сейчас очень много проектов снимается.
Угу. Но в основном в Санкт-Петербурге, да?
Да, я стараюсь не уезжать. Раньше уезжал, угу, куда, а сейчас нет.
Сколько малышу лет?
Сейчас в следующем году в школу пойдет.
Вы взрослые люди.
Да.
Совсем взрослые люди. Вот здесь-то как раз и понадобится папа.
Уже снималась в кино, был эпизод с текстом у ребенка.
Да ты что?
С Софией Эрнст в крупном проекте.
А ты взял ее, потому что никто не подошел, или потому что именно она подошла? Вот ты прям с желанием?
Ну, я спросил ее, она ответила «да», и режиссер выбирал, был выбор из кого. Не только она была.
То есть это
уже дебют у
не
ребенка.
Просто по блату, да?
Ну, можно и так, и так, но все равно как бы там этот вопрос стоял о том, из кого выбрать. Вот я очень благодарен Богу за то, что так все у меня сложилось в жизни.
А Однажды в интервью с Игорем Корнелюком я задала вопрос, что вы подразумеваете под творчеством. Он сказал: Бог – творец. И если мы занимаемся творчеством, мы будем внутри себя Бога. Вот я тебе желаю творческих, грандиозных успехов. Пусть план Бога на твою жизнь обязательно состоится вот во всех ее удивительных красотах, которые подразумевались.
Благодарю. Спасибо.
Спасибо большое. Это был проект «Короткое свидание». До свидания, до новых встреч.
«Короткое свидание». Авторский проект Натальи Прониной.